вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. На 11:05 на часах нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем вопросы экономисту Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Предлагаю обратиться к тому, что в пятницу происходило. Президент встречался с экономическим блоком правительства. И те заявления, которые Максим Орешкин сделал на этой встрече, они буквально... Ну, в считанные минуты повлияли на валютные рынки, там тут же рубль начал серьезно терять в связи с тем, что Орешкин буквально заявил, что в ближайшее время ожидается ослабление курса российской валюты, и там какие-то падения были, ну, рубль плюс там минус сколько-то копеек по отношению к курсу доллара. Это мы называем словесными интервенциями такие вещи, или это... Ну, не продуманный какой-то шаг для того, чтобы там обнаружить какие-то колебания. Это вот просто сказано действительно для президента, а уж рынок просто естественным образом среагировал.
Ну, я думаю, что если бы это было сказано только для президента, что называется, только для ваших глаз, как на американских документах пишут, то журналисты бы об этом не написали бы. У нас достаточно управляемая система трансляции информации, трансляции новостей. А я думаю, что у нас просто... сложилось принципиально разное отношение к курсу рубля в правительстве и в Банке России. И вероятно, что президент собирал это совещание просто, чтобы понять, что вообще происходит, и почему люди вдруг начали сходить с ума, когда одна половина его либеральных экономистов в правительстве говорит, что рубль нужно ослаблять, а другая половина его либеральных экономистов, точно такие же, но в Банке России, говорят, что рубль нужно укреплять.
В Банке России уже говорят о том, что
рубль нужно что укреплять. Его не надо ослаблять, его нужно оставлять таким. Но когда де-факто проводится политика, когда ставка Банка России более чем в два раза выше официальной инфляции, то понятно, что это курс на дальнейшее укрепление рубля. Другое дело, что рублю уже тоже, в общем, некуда особо укрепляться. Этот раздрай...
Почему?
Этот раздрай и утрата управляемости, естественно, вызывает внимание и приковывает к себе внимание. Причем ведь правительство заявляет о необходимости ослабить рубль с конца января. В конце января еще Министерство финансов разработало свой гениальный маневр, как... значит, сделать так, чтобы приток валюты в страну не укреплял рубль, а ослаблял его. Над этим мы тогда и посмеялись, и поругались, но сейчас видно, что, в общем, эта политика имеет некоторое основание. Потому что на прошлой же неделе вышла статистика, она, правда, большого распространения не получила по указанным причинам, что пенсионный фонд не добрал за январь месяц аж 13% поступлений. Ну, понятно, что у нас регрессивная шкала обложения доходов физлиц. Чем вы богаче, тем вы платите меньше, чем вы беднее, тем вы больше платите.
А где все-таки посмотреть статистику?
Лента.ру. Заходите на лента.ру, набиваете новость. Если сложно, можете зайти на мой сайт. Это новость, и там тоже есть ссылочка. Значит, и на ленте, и на других новостях было.
Это ресурсы сетевые. А кто собирал эту статистику? Статистика от кого?
От пресс-секретаря пенсионного фонда.
Понятно.
Со ссылкой, по-моему, на федеральное казначейство.
Угу.
Вот, значит, что такое минус 13%? Это, естественно, не так много, не так страшно для января месяца. Там еще есть оргмомент, потому что с 1 января эти деньги администрируются не внебюджетными фондами, а налоговой службой. Хотя налоговая служба значительно более организована и эффективна, на мой взгляд, чем пенсионный фонд и остальные фонды, но, тем не менее, она, ну, как бы при передаче полномочий могут возникать некоторые аппаратные сбои. Что значит минус 13% пенсионный фонд?
Михаил Геннадьевич, позвольте все-таки перебить. Нашел эту публикацию на ленте, 7%, причем везде 7.
Значит, почитайте, что там ниже написано, прямо сейчас.
Давайте. Сбор пенсионный фонд России за январь этого года упали по сравнению с январем 2016 года более чем на 7%.
Правильно. Дальше. А какой был план? Насколько они должны были вырасти по плану по сравнению с январем прошлого года?
При этом в законе о бюджете ПФР темпы роста поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в текущем году предусмотрены на 6,9% вот пункта.
И дальше там итоговая должна быть строчка о том, что же это означает относительно планов.
Ну, в сумме, да, то есть рост предполагается примерно 7%, падение 7%.
Значит, рост 6,9%, падение, да. 7,1%. Значит, в целом, по официальным сообщениям, недобор поступлений в пенсионный фонд
меньше
составил
плана.
13%. Меньше плана, да. Да, недобор – это не то, что сравнивается с прошлым годом или с 1913 годом.
Да, это меньше
годом.
Плана.
Это то, что сравнивается с тем, что мы должны были получить, и исходя из чего мы, значит, строили свою деятельность. Это объясняет, чем вызваны, значит, задержки пенсии, которые мы выявили нашу прошлую или позапрошлую, я уж не помню, передачу. Это объясняет. И неприятно, что это означает. Это возможно в одном случае. Это снижение собираемости налогов, потому что люди уходят в тень. Понятно, что поскольку принцип один, то если люди не доплатили пенсионный фонд, то, скорее всего, они не доплатили и подоходный налог. Для некоторых регионов это достаточно чувствительно, достаточно болезненно.
Я правильно понимаю, значит, все от всех возможных сборов и налогов уклонились? Вы сказали, если не заплатили фонды?
Вот физлицо платит много разных сборов и налогов,
да.
Начиная штрафы и кончая налог на недвижимость. Но с доходов физлицо платит. Значит, сначала работодатель выписывает ему такую-то зарплату. Это называется фонд оплаты труда. Дальше с этой зарплаты, с фонда оплаты труда, снимается 30%, которые якобы платит работодатель, в основном в пенсионный фонд. А остаток, 70%, выплачивается нам с вами. И в момент выплаты у нас удерживается еще 13%. Если работодатель по тем или иным причинам обанкротился или ушел в тень, не выплачивает в пенсионный фонд, или выплачивает на 13% меньше, то независимо от того, мы вместе с ним ушли в тень, или мы вместе с ним лишились возможности работать, мы 13% тоже никому не платим. Здесь есть нюансы, потому что с обеспеченных людей, с высоких зарплат, платятся, начиная с некоторого порога, по-моему, 76 тысяч, не в месяц, не 30%, а 10%. Поэтому здесь нет линейной, однозначной, так сказать, связи, но она достаточно близкая. То есть это оказалось болезненно и для регионов. И позиция Минфина заключается не в том, чтобы наполнить федеральный бюджет. В январе федеральный бюджет исполнялся чудесно. Дефицит бюджета менее 0,5% ВВП. А неиспользуемые остатки средств, то есть бюджетные резервы, выросли на 1,3 триллиона. Почему-то деньги, о приходе которых федеральный бюджет Минфин официально отрапортовал 15 декабря, в бюджетной отчетности этот же самый Минфин рисовал только в январе. Причем деньги не от приватизации, а там достаточно какая-то сложная схема, сложная картинка. Но это не важно. Важно, что федеральный бюджет в полном ажуре наслаждается жизнью. Но вот в регионах ситуация плохая. Вероятно, федеральный бюджет, заботясь о регионах, Минфин, заботясь о регионах, это очень приятно, это очень редко бывает, чтобы Минфин заботился о ком-то, и тем более о регионах, за которые он формально не отвечает, начал лоббировать ослабление рубля, потому что это позволяет подстегнуть экономику временно, ничего не меняя. А с другой стороны, министры, которые отвечают за конкретные направления развития, тоже начали уже просто выть, потому что слишком крепкий рубль в условиях отсутствия развития, ограничения произвола монополий, нормальной модернизации инфраструктуры, он становится уже непосильным. А ярче всех это выразил министр сельского хозяйства, который имеет большой политический бэкграунд, но я думаю, что менее публичный министр тоже добавили свои 5 копеек, а то и 5 рублей. То есть правительство выступило за то, что рубль нужно ослабить, чтобы экономика задышала. Действительно, это по теории должно вызвать рост цен, но Нужно понимать, что сейчас инфляция низкая не потому, что у нас вдруг монополисты просветлились, стали бодисаттвами и перестали злоупотреблять монопольным положением. И не потому, что федеральная антимонопольная служба вдруг получила полномочия и начала бороться с произволом монополий. Гораздо проще. Цены растут мало, цены почти не растут, потому что произвол монополий уперся в нищету и в бедность населения. Цены повышать некуда физически. И если вырастут издержки в связи с ослаблением рубля, ну, во-первых, монополисты еще не отыграли укрепление рубля. Так что я думаю, что в себестоимость зашит дорогой импорт. А самое главное, что повышать цены некуда, что за небольшим исключением, если даже какие-то товары будут невыгодно продавать в стране, они просто уйдут с рынка. Это плохо для лекарств, для всех остальных это практически без разницы. Я думаю, что рентабельность там у наших монополистов такая, что с рынка на самом деле из-за этого никто и не уйдет. Поэтому ослаблять рубль в краткосрочном, вот сейчас, можно безболезненно. Это не значит, что его сейчас ослабят, потому что последнее слово принадлежит все равно Банку России. А у госпожи Набиуллиной фетиш низкой официальной инфляции, неважно, какое отношение она имеет к реальной, и она уже продемонстрировала категорическое нежелание смягчать финансовую политику или хотя бы снижать ставку рефинансирования, то есть делать даже символические действия для того, чтобы как бы немножко ослабить рубль.
Слушайте, мы вынуждены будем сейчас вернуться в начало, потому что, ну, много слушателей указывают на то, что 6,9% плюс 7,1%, это все-таки в сумме 14%, а не 13%, настаивают люди.
А, понятно. Значит, уважаемые люди, которые забыли математику на уровне 4 класса средней школы, значит, здесь нужно не складывать, а перемножать. Для того, чтобы выяснить, насколько у нас снизилось... Я вообще верю официальной статистике, поэтому я ее цитирую. И у меня телефон выключен, поэтому я сейчас калькулятором воспользоваться не могу. Значит, берите калькулятор, умножайте 0,929, это то, что меньше относительно прошлого года, умножить на 0,931. Посмотрите, что получилось, и вычтите из этого единичку. Потом умножьте на 100, и вы получите выражение в процентах. А здесь нужно не складывать, а здесь нужно умножать. Я могу прочитать краткую лекцию по математике, в арифметике точнее, но я думаю, что кому это жизненно важно, может зайти в Яндекс и освежить соответствующие разделы школьной программы.
Желающие присоединиться к этому разговору, может быть, даже поспорить по части арифметики. 7373-94,8, телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94,8. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это наш бот в Телеграме. Прежде чем к слушателям обратимся, я хотел просто еще указать на одно расхождение планов, проектов вот с текущей ситуацией. На том же совещании у президента Орешкин констатировал, что будут придерживаться всех тех планов, которые Минфин и Эконом поставили перед собой на 2017 год. Согласно этим планам, к концу 2017 года курс российского рубля должен снизиться на 9%. Но это вот по отношению к тому показателю, который мы имели в конце 2016 года.
И в рублях это сколько будет?
Нет, только процентов.
Может, он уже снизился на 9%?
Как так? Ну, мы же видим, насколько он крепок теперь. Просто получается, что теперь...
Слабеть,
да.
Ну,
то есть, получается, что теперь это на 14-15%.
Вы знаете, это же не план, это же прогноз. А прогноз имеет смысл только в части исполнения бюджета. У нас, по-моему, из прогнозов Минэкономразвития за четверть века его существования реализовался один или два прогноза.
Но это рабочая модель все-таки.
Вот, так
это...
что, вы знаете, когда у нас в бюджет заложена цена нефти $40 за баррель, причем среднегодовая цена, то есть, значит, к концу оно должно упасть с учетом разницы между ценами Brent и Urals где-то до 27. Так что, извините, на такие прогнозы внимания обращать не стоит, в принципе. И более того, само правительство, озаботившись вопросом, как оно будет утилизировать сверхдоходы бюджета и как оно будет не пускать эти сверхдоходы ни на какие осмысленные и разумные нужды, оно, в общем, показало, чего его прогноз стоит. Я подчеркиваю, что господина Улюкаева у нас арестовали не за вредительскую деятельность, и отнюдь не за качество прогноза, и за качество прогноза его не уволили. То есть такое качество прогноза в Российской Федерации считается вполне удовлетворительным, вполне нормальным, совершенно приемлемым.
7373948, вы с нами, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Я хотел бы уточнить про прогрессивное налогообложение богатых. Мне кажется, в этом есть некая логика, потому что выплаты, на которые я могу рассчитывать из социальных источников, в смысле пенсии там, и прочее, они все равно сверху ограничены некими абсолютными суммами. И то, что начиная с какого-то определенного моего уровня дохода, мне этот процент слегка срезают, это тоже выглядит несколько логично, как вы считаете?
Вы знаете, а почему вы считаете, что логичным является то, что вы не можете получать нормальную пенсию? Вот из какой логики это следует, что если вы не госслужащий, то вы на свою пенсию жить нормально не можете? Это во-первых. Во-вторых, если рассматривать обложение доходов в целом, а не только заработной платы, у нас возникают удивительные вещи. Оказывается, богатый человек может вообще платить 6 с лишним процентов против 39 с лишним процентов, как платят остальные, если он зарегистрирует индивидуальное предприятие, и доходы будут прогонять через него. Сам себе будет оказывать услугу. При нормальном налоговом консультанте придраться здесь будет не к чему вообще, и люди так и делают, и реально они платят 6%, плюс немножко обязательные социальные взносы, там какая-то символическая сумма для них, плюс оплату самого этого налогового консультанта. Я уж не говорю про нарушение закона, потому что если вы будете осуществлять фиктивные сложные операции с ценными бумагами, то вы вообще ничего платить не будете. Другое дело, что это нарушение закона, но вот практики, как бы преследования за нарушение этого закона и раскрытие соответствующих преступлений у нас практически нет. А если что-то считается преступлением, но за это преступление никто не наказывает, то это не преступление, а норма.
Антон хочет включиться в разговор о качестве прогнозов наших экономических ведомств. Средняя цена евро в 2016 году составила 41,26 доллара за баррель. Почему 40? Это невероятно в 2017 году. В 2016 было 41,26. Почему 40 в 2017 невероятно?
Потому что помимо магии чисел и помимо простого сопоставления чисел, есть еще фактор, который эти числа порождают. И цена на нефть выросла в конце прошлого года до 50 с копейками, с 27,7, какая она была в конце января прошлого года, не потому что кто-то взмахнул волшебной палочкой, а потому что сработали факторы, объективные и субъективные. И критически значимая часть этих факторов сейчас нам понятна. В зависимости, скажем, от ситуации трехлетней давности. С одной стороны, есть крупнейшие игроки на нефтяном рынке, у которых, у многих из которых себестоимость добычи нефти 55-60 долларов за баррель. Себестоимость добычи нефти, естественно, не на устье скважин, а в момент продажи. То есть здесь и налоги зашиты, и корпоративная алчность зашита. Но ни то, ни другое, оно не снижается просто так. И при низкой, при относительно дешевой нефти эти крупнейшие корпорации жили в убыток очень долго. Под американские выборы цену на нефть нужно было держать низко. Это был важный фактор внутриполитической жизни в Штатах. Чтобы энергия была дешевой, чтобы люди, которые находятся у власти, чувствовали себя хорошо и могли передать власть однопартийцам. Но это было очень тяжело для глобальных нефтяных компаний. Я напомню, это те самые компании, которые при необходимости устраивали войны и революции без проблем, по щелчку. У них очень простое отношение к условиям ведения бизнеса. Если им кажется, что их что-то ущемляет, они могут устроить войну и могут устроить революцию. Опыт есть. И использовать для этого американские органы государственного управления тоже опыт есть. Вот некоторые из этих славных компаний, А я их не, так сказать, не делаю из них каких-то монстров и маньяков. Есть и другие компании, не нефтяные, которых уравновешивают на этом поле относительно. Но в минувшем году некоторые из этих компаний были вынуждены брать кредиты для выплат дивидендов. То есть это настолько самоедская невыносимая экономика, которая нам в Советском Союзе, в Российской Федерации даже и не снилась. Понимаете, коммерческая структура берет кредит, чтобы расплатиться с дивидендами. Не на развитие, из которого потом эти кредиты вернутся, а на выплату дивидендов, то есть чтобы заткнуть дырку, а дальше штрафование расти. Поэтому нефть должна была вырасти в цене, объективно. 55 плюс. Но с другой стороны, сверху, значит, есть американская сланцевая индустрия, которая при 60 долларах за баррель и выше начинает уже не просто бурно бурить новые скважины, она уже становится, в надежде на дальнейший рост, она уже становится самодостаточной, и она начинает заливать рынок действительно дешевой нефтью, дешевым газом, ну, по этой цене, нефтью и газом, и сбрасывает цену вниз. Поэтому в краткосрочном плане на годик 55-60 – это реальный уровень. Дальше могут быть разные вещи, потому что, с одной стороны, технологии могут развиться очень качественно, а с другой стороны, не все еще понятно со сланцевыми технологиями, с их последствиями. Вот. Но в краткосрочном плане примерно понятно. И вы знаете, это понятно не только нефтяникам, это понятно всем, кто просто наблюдает за рынком. Поэтому с точки зрения магии цифр, завтра цена нефти может стоить и 0, и 200. А если рассматривать факторы, которые на эту магию цифр влияют, то, к сожалению, 40 долларов за баррель, к счастью, вернее, для нас, в этом году не будет. По той же причине, по которой не будет ни нуля, ни 100.
Степан хочет вернуть нас к разговору о пенсионном фонде. Если окончательно задушат НПФ, как Степан предполагает, повысится ли собираемость средств в Пенсионный фонд Российской Федерации?
Нет, не повысится. Это вещи вообще не очень связанные друг с другом, потому что, ну, как бы, проблема пенсионного фонда заключается в том, это общая проблема обложения доходов граждан, что чем вы беднее, тем больше с вас берут. Если вы имеете доход ниже прожиточного минимума, то есть с которого даже теоретически жить не можете, с вас берут все равно очень много, поэтому люди переходят в тень массово. Массово переходят в тень. Негосударственный пенсионный фонд здесь в принципе ни при чем. Что они есть, что их нет, вот в данной ситуации неважно. Поэтому если их задушат, ну, люди, которые интересуются своим будущим и при этом имеют деньги, будут хранить деньги на депозите в банке. А в пенсионный фонд они свои деньги не понесут все равно, потому что если не смогли эти деньги заработать, значит, какой-то остаточный интеллект все равно у людей в головах присутствует.
А, Илья, пусть и вульгарным образом, но вас на спор вызывает на пари. А съедите распечатку стенограммы эфира, если в этом году нефть упадет ниже 40 долларов?
А, вы знаете, я с одним клоуном уже поспорил, что цена на нефть в конце следующего года будет... выше, будет 50 долларов за баррель или выше. Мальчик, зовут мальчика Никита Исаев, он такой уже пожилой мальчик довольно. Вот, он, значит, ответил мне на напоминание такими постами, что люди, психиатры с опытом, которым я это показал, они сошлись, что это какие-то вещества, но вот какие именно вещества, они разошлись во мнениях. Сейчас они смотрят, а он тоже такой якобы эксперт, смотрят его ролики, чтобы, так сказать, понять, там идет дискуссия между кокаином и некоторой не очень тяжелой химией. Вот. Но поспорить, пожалуйста. Другое дело, что у нас нет распечатки.
Пока.
Потому что, как я понимаю, «Голос Москвы» распечатки не делает. Но лист бумаги формата А4, даже три листа формата А4, если до 31 декабря цена, среднегодовая цена нефти составит 40 долларов за баррель Urals или ниже, я с большим удовольствием съем. Поскольку спор, в общем-то, некорректен, потому что это невозможно, давайте это будет односторонний спор, то есть я на себя такое обязательство принимаю, на вас никакого обязательства не возлагаю.
Давайте так сделаем. Давайте только уточним тогда меню на конец этого года. Вы сказали, «Голос Москвы», «Говорит Москва» все-таки.
«Говорит Москва», извините, ради бога.
Сделать распечатку.
Да, ну, три листа формата А4, я думаю, это нормально.
Продолжим разговор с Михаилом Делягиным после информационного выпуска. Позвольте только за дел. Давайте, знаете, к чему обратимся? Крест-Фолин утверждает, что вот схема, описанная вами, когда привлекаются кредиты для того, чтобы выплачивать дивиденды, это нормально, чтобы сохранить инвесторов. И, в общем,
это нормально, чтобы сохранить акционеров и сохранить капитализацию. Но это ненормально с точки зрения бизнеса, прости господи.
Может, и продолжим об этом, но после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Михаилом Делягиным. И две темы у нас чуть-чуть ранее обозначились. По поводу истории, связанной с тем, что привлекаются кредиты для выплаты дивидендов. Вот вы в финале все сказали или тут есть что добавить?
Ну, знаете, бизнес берет кредиты. Кредит – это то, что потом нужно возвращать. Соответственно, я должен понимать, как я этот кредит буду возвращать. Поэтому обычно кредит берется на какие-то операции, которые чреваты в будущем увеличением доходов. Например, я беру кредит, чтобы освоить новое месторождение. Это месторождение будет давать мне нефть, я эту нефть буду продавать, и из дополнительной прибыли я рассчитаюсь с кредитом. Или я организую в какой-нибудь стране революцию на эти кредитные деньги. В этой стране придет к власти дружественное мне правительство, которое даст мне лицензию на разработку своих месторождений, и я буду извлекать прибыль из этих месторождений и из них рассчитаюсь с кредитором. Если я беру кредит на то, чтобы выплатить дивиденды, то это означает, во-первых, что мне выплачивать дивиденды сейчас нечем. То есть прибыли у меня нет. Действительно, есть крупные компании, которые работали себе в убыток, причем не один год.
Слушатель подчеркивает, что это для того, чтобы инвестора удержать, чтобы не разбежались.
Значит, чтобы удержать, во-первых, не инвестора, а акционера.
Акционера.
Да, инвесторы бывают разные. Если я кого-то кредитую, я тоже для него инвестор. Безусловно, для того, чтобы сохранить капитализацию компании, а для того, чтобы сохранить акционеров, чтобы акционеры не уволили нафиг руководство, топ-менеджмент компании и так далее. Вот. Но с точки зрения бизнеса, не с точки зрения около предпринимательской политики, это бред. Это свидетельствует об очень глубоких, очень серьезных проблемах именно в бизнесе. Уж если я кредит выплатил в дивиденды, то расплачиваться мне за этот кредит предстоит из себестоимости, если не вырастет прибыль. Поэтому рост цен является в этой ситуации категорической необходимостью. А крупные компании имеют возможность оказывать давление на рынок.
Вы чуть ранее описали ситуацию, когда при цене на нефть около $60 за баррель США будут готовы заливать рынок нефтью. 008 спрашивает, а подскажите, пожалуйста, что американские нефтяники, ну и тем самым опускать цену на нефть. Подскажите, пожалуйста, американские нефтяники, они что, дурнее наших и готовы к распродаже нефти по дешевке? Ну то есть готовы ее ронять, производя максимум?
Вы знаете, добыча сланца, несмотря на то, что там произошла большая концентрация бизнеса, это, в общем-то, достаточно бизнес с низким порогом входа. То есть я знаю просто случай, когда, значит, нью-йоркский адвокат, держатель, как бы сказать, помягше большого массажного салона в Лас-Вегасе и один российский бизнесмен на троих взяли там себе несколько скважин. То есть для того, чтобы войти на рынок, нужно буквально несколько миллионов долларов. А при $60 за баррель таких людей, которые входят на рынок, становится очень много.
Государственного регулятора ограничителя никакого нет?
Государство в Америке старается не ограничивать бизнес, а наоборот его всячески стимулировать, даже когда бизнес ломает себе шею. Поэтому все бросаются бурить эти скважины, все их разбуривают, и каждый начинает продавать. Дальше выясняется, что таких людей много, и они цену на нефть роняют. Это у нас было один раз, и это будет происходить всякий раз, когда цена на нефть будет выходить на $60 за баррель. До этого тоже есть рост числа скважин. Действительно, есть. но это рост числа скважин, которые не очень страшны, потому что это рост скважин в ожидании будущего. Вот, ага, «Цианнефть» развернулась, пошла наверх, сейчас мы разбурим скважины, пока мы их разбурим, она уже будет больше 60, у нас все будет замечательно. Когда цена оказывается ниже 60, эти милые люди банкротятся или оказываются балансирующими в районе около нуля, и, в общем, влияние на рынок не оказывают.
А те, кто войдет на рынок вот в ожидании этих 60, или сейчас уже активно входит, покупая небольшое количество и открывая небольшое количество этих скважин, они ведь в какой-то момент начнут эти скважины продавать, от них избавляться?
Они начнут их закрывать. Если есть некоторый запас денег, они их будут консервировать, это не очень большие деньги, в надежде на светлое будущее. Если у них кредиты, они будут банкротиться и все равно закрывать эти скважины, конечно.
Ну, и это,
этот процесс уже был, когда был 27,7 долларов за баррель, там этот процесс вовсю шел.
Не дает предсказуемый баланс, вот, то есть нефть доросла до 60,
вот я
на
говорю.
Какой-то момент полилась нефть из этих скважин, она чуть приспустилась, все
вот я
разбежались
с рынка. Что это и дает баланс, что выше 50 она подняться не может, угу, в силу того, что тогда всех зальет сланцевая нефть. А ниже 55 она опуститься тоже не должна, потому что тогда это будет совсем плохо для крупных нефтяных компаний, которые влияют на рынок.
Понятно. Присоединяйтесь к разговору. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это наш телеграм, пишите туда тоже. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай меня зовут, Михаил Геннадьевич, ну так вот я с неба на землю. Скажи, пожалуйста, вот эта яхта, которую по телевизору показывают в полмиллиарда евро стоит, сколько должен человек получать зарплату, или как по ихнему доходу, и какие он налоги должен платить? Простите, пожалуйста, за вопрос.
Ну, я думаю, что для того, чтобы иметь яхту в 400 миллионов евро, человек не должен платить налоги. Я думаю, что там где-нибудь центр вывода денег в каком-нибудь Монако, куда, по-моему, переехал и Усманов, который долгое время был крупнейшим налогоплательщиком. Вот, так что... сейчас... Но при определенных суммах денег, я думаю, что налоги не платятся никакие. Представьте себе, если бы вы деньги получали бы как обычный гражданин, то налоги составили бы 39,1%. Если вы получали как обеспеченный гражданин,
21,7%. Каких-то технических неприятностей приключился в эфире, мы не знаем.
Да, действительно, слушатели... это диверсия со стороны олигархата, безусловно.
Слушатели сигналят...
нашей студии.
Андрей Мельниченко.
Вот. Там еще скандал. Из-за чего скандал-то возник? Угу. Он там из-за нескольких миллионов считались с верфью, которая эту яхту строила. Верфь сочла, что ей эти деньги причитаются. Представители олигарха сочли, что эти деньги ей не причитаются. Вот из-за нескольких миллиардов возник спор. То есть люди... Хозяин яхты умеет считать деньги. Неужели вы думаете, что... как бы, ну, я, конечно, могу предположить, что с этих денег уплачены налоги на территории Российской Федерации, но как-то это не очень рационально, если исходить из тех возможностей, которые у этих людей есть сейчас.
Ну, я все равно призывал публику не ассоциировать напрямую те помехи, которые сейчас в эфире прозвучали, с тематикой. Все-таки я надеюсь, это совпадение. Технически, мне кажется, такое не так уж просто организовать. Если позволите, сейчас, пока там разбираются со звуком, мы еще и с телефоном тоже некоторую паузу сделаем. Обратимся тогда к темам, которые в сегодняшних публикациях есть. «Коммерсант» сегодня рассказывает о перерасчете Росстата, ну, точнее, о том, что Росстат переходит на новые классификаторы видов экономической деятельности. Если совсем просто и совсем главное из этой публикации. У нас здорово экономические показатели за 15-16 год улучшились, просто потому что их стали иным образом рассчитывать. Там введено 4 вида деятельности, по которым показатели фиксируются. Это добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, обеспечение электроэнергии, газом, паром, кондиционирование воздуха. Это вот одна такая еще группа. И четвертое — водоснабжение, водоотведение, организация сбора, утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и так далее. Те улучшения, которые там в процентах выражены, ну, это единицы процентов, это не что-то такое впечатляющее. Не значит, что благодаря этим изменениям там рост экономики обнаружен на какие-то десятки процентов. Нет, это там на 3,4% в 2015 году и вот так далее.
Это много, это достаточно большие колебания, если судить по масштабам экономики. На самом деле, первый перерасчет был проведен еще в ноябре месяце.
Да, было дело, и тоже докладывали об улучшениях.
Да, из-за чего у нас сразу возник промышленный рост, и надо отдать должное, Росстат очень честно об этом описал, что рост производства вызван не тем, что у нас все стало лучше, а вызван тем, что мы провели перерасчет. Значит, то, что сделано сейчас, они последнюю графу, там, где вместе были все, естественно, монопольные отрасли, и электроэнергетика, и газ, и водоснабжение, и теплоснабжение, они разделили, выведя из нее отдельно водоснабжение, канализацию, загрязнение.
Это вот то, что... Корневая часть этой реформы главная, да?
Да, это главное, что случилось вот сейчас. Но при этом волшебным образом резко улучшилось, скажем, у нас промышленный спад был в 2015 году, по-моему, 2,7%, теперь 0,8%, если я правильно помню. То есть у нас произошло такое резкое волшебное улучшение, но я думаю, что никто из нас на своем кармане его не ощутил, так что это, что называется, сугубо имиджевое впечатление.
А имидж в чьих глазах? Первого лица? То есть, чтобы, не знаю,
имидж
президенту доложить?
Имидж, во-первых, в глазах президента. Чтобы сказать, на самом деле мы старались значительно лучше, и на самом деле результаты наших стараний значительно выше. Во-вторых, в глазах, так сказать, мирового сообщества, потому что это же переход на мировую международную статистику со всеми ее тараканами, которые ничуть не меньше таракана, чем у нас. В Америке, например, можно досчитывать ВВП достаточно произвольным образом. Соответственно, погрешность, я не уверен, что снизилась, она, может, и выросла, но это в соответствии с международно признанными тараканами, поэтому международное сообщество все это примет. Ну, мы этому радуемся, оно в силу сегодняшней ситуации будет скорее горевать. Но, тем не менее, для иностранных инвесторов мы будем выглядеть получше, особенно для спекулятивных иностранных инвесторов, которые сейчас к нам будут целиком. Ну и, наконец, это будет ответ всяким критиканам, когда люди будут говорить, что нечего жрать, им будут отвечать: зато у нас промышленный рост, и у нас все хорошо. А если вам нечего есть, то это ваша проблема, вы просто не вписались в рынок, идите отсюда куда-нибудь.
Но это же на поверхности эта идея о корректировке методик Росстата. Ну, почему это произведет хоть на кого-то впечатление, если вот нам, мне даже понятно?
Потому что про корректировку методики Росстата через 2 недели забудут, ну, через месяц забудут. А отчетностью господа Медведев и прочие будут хвастаться каждый день и будут рассказывать, какие они прекрасные и успешные.
Все, вроде со звуком у нас порядок. 7-3-7-3-94-8.
Главное, про олигархов больше не спрашивайте, тогда будет точно порядок.
Вы думаете, все-таки это как-то связано?
Я шучу.
7-3-7-3-94-8, присоединяйтесь. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Михаил Геннадьевич. А вот ответьте на такой вопрос. Все, ну, большинство аналитиков, экономистов, журналисты утверждают, что Миллер, Сечин, там, Тротенберг являются друзьями Путина. Ну, давайте мы здраво. Если бы они были друзьями его, они бы сказали: нам по 1 000 000 в месяц рублей вполне хватит. Они просто-напросто являются главными врагами Путина. Как вы вот это прокомментируете?
Ну, вы знаете, если кто-то ведет себя так, что он дискредитирует своего друга, то да, действительно, в данном случае это скорее враг. Это про таких сказано: «Боже, избави меня от друзей», это про таких друзей сказано, с врагами я и сам справлюсь. Ну, значит, зачем-то они нужны. Или система управления у нас мыслится так, что если этих друзей убрать, то каких-то еще придется вернуть. Я просто напомню, если к вопросу о друзьях, что когда Ли Куан Ю, это человек, который был премьер Сингапура, который совершил невозможное, он в китайской стране, пусть даже маленькой, победил коррупцию. А спросили, как вы добились таких выдающихся результатов, а он очень любил притворяться таким простым, полуграмотным крестьянином. Сказал, ну что, очень просто. Двух друзей посадил, остальные сами все поняли. А у нас есть поговорка, что единственная должность, с которой нельзя уволить, я не говорю, а посадить, уволить, это друг первого лица.
7373948, слушаем вас теперь, здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы вот спросить, довелось как-то фильм посмотреть, назывался «Хозяева денег». Там упоминалось, когда воевала Америка с Север с Югом. Деньги контролировались и выпускались севером. И был финансовый дефицит у Юга по долларам. И один из генералов, который контролировал одну из зон Юга, он что сделал? Он просто выпустил свои деньги, и буквально через год там, ну, процветание бы наступило, финансовое благополучие. Вот скажите, пожалуйста, применимо ли это к нашей стране и в наше время?
В условиях искусственно организованного денежного голода, неважно, в результате гражданской войны горячей, как это было в Соединенных Штатах Америки в позапрошлом веке, или в условиях гражданской войны холодной, которую, насколько я могу судить, ведут наши привластные либералы против России, хотя, конечно, я могу ошибаться, это может быть и честное заблуждение. Вот, но в любом случае, в условиях искусственно организованного денежного голода выпуск собственных денег или денежных суррогатов облегчает ситуацию. Мы выжили в 90-е годы только потому, что у нас денежные суррогаты выпускали все. И государство, поскольку, с одной стороны, понимало необходимость выживания, а с другой стороны, это был чудесный способ коррупции, но выжили мы за счет этого. Государство на это закрывало глаза. Когда прекратили создавать искусственный денежный голод, с этими суррогатами разобрались буквально за 3 месяца, когда премьером стал Примаков и Банк России возглавил Геращенко. Сейчас выпускать денежные суррогаты с экономической точки зрения в некоторых случаях правильно. Ставились эксперименты, когда в депрессивных районах, когда людей совсем нет денег, выпускались разного рода квазиденьги. Начиная от простых долговых расписок, которые ходили по данному району, некоторые еще ходят, и кончая так называемыми геделевскими деньгами, которые нельзя сберегать, потому что они каждую неделю стоят все дешевле и дешевле. Это способ именно для оживления оборота, чтобы деньги не превращались в средства накопления сокровищ. Но поскольку это конкуренция с государством, то государство относится к этому крайне враждебно и старается это дело преследовать, так сказать, потому что монополия денежного обращения – это одна из основ государственного суверенитета. Другое дело, что когда государство свой суверенитет использует не для развития, а для разрушения общества, здесь возникает некоторое противоречие. Но уголовный кодекс, да и суды у нас пока работают только в одну сторону.
А это могут быть не суррогаты, а чем-то серьезно обеспеченные бумаги?
А суррогаты могут быть обеспечены чем угодно. Но если они не государственные, они суррогаты. В любом случае. Деньги выпускает только государство. Вы можете иметь $1 000 000, на этот $1 000 000 выпустить квази-рубли, нарисовать на них свой портрет, но как только вы скажете, что это они выполняют функции денег, следующий этап – вы сядете в тюрьму.
7373948. Прошу, слушаем вас.
Добрый день, Виктор Александрович беспокоит. Скажите, пожалуйста, сколько примерно $1 000 000000 истрачено на последние игры? Там Сколково, Олимпийский, Паралимпийский, Универсиада, ну, в общем, бесконечные. Украина, Керченский мост, Сирия, в общем, игры. И второй вопрос короткий. Можно ли охарактеризовать сегодняшнюю эпоху, как воруйте, сколько можете? Спасибо за ответ.
Ну, Игорь Александрович, уважаемый, воруйте сколько можете, извините, 90-е годы у нас не кончились. У нас вся социально-экономическая политика строго по Егору Тимуровичу Гайдару. Так что в этом отношении разница между 2017 и годом и ноябрем 91-го, она такая достаточно эффективная. Я не стал бы в категорию игр включать бы Керченский мост, да, просто потому что это вещь необходимая. Но если брать остальное, можно посчитать, скажем, на Украину было вкачано $250 billion только в виде безвозвратной помощи, только без помощи нацистскому режиму, которому предоставляли в 2014-2015 годах в виде скидок на газ, и предоставляли бы сейчас, если бы европейцы не потребовали, чтобы они наш газ покупали у них, а переплачивая им, а не недоплачивая нам. Олимпиада... Называлась максимальная сумма 1,5 триллиона рублей. Ну, можно посчитать, сколько это в тогдашнем курсе. Просто не очень помню тогдашний курс. Олимпиада сочинская. Угу. Вот, то есть это не триллионы долларов, это триллионы рублей. Это достаточно болезненные траты. Но поскольку в федеральном бюджете у нас до сих пор валяется почти 7 триллионов рублей, то эти деньги, они оказались некритичными. Другое дело, что если бы их направили на развитие страны, мы жили бы сейчас в другой стране и разговаривали бы друг с другом чуть более благополучными, здоровыми и уверенными в будущем голосами.
Людям понравилась идея квази-денег или суррогатов денег. 35-й уточняет, а вот продуктовые карточки – это квази-деньги?
Нет, продуктовые карточки – это талоны. Вот квази-деньги – это долговые расписки. Когда вы приходите в магазин, денег у вас нет, вы пишете долговую расписку. Я вам должен там 100 рублей, если когда-нибудь будет получка, обязательно отдам. Это называется вексель на самом деле. А с этой бумажкой хозяин магазина может пойти и что-нибудь купить у местного производителя. Да, вы будете купить уже этому, должны это уже этому местному производителю. Вот что такое квази-деньги. Продуктовые карточки это нет, это способ нормирования, способ распределения материальных благ. А при этом, если при советской власти карточки были от того, что у людей было много денег, больше денег, чем товаров, то сейчас планируется ввести карточки как в развитых странах от того, что у значительной части людей мало денег. Не от избытка денег карточки, а от нехватки денег карточки, потому что купить еду по рыночным ценам эти люди не могут. Тоже карточки бывают разные.
812-й интересно рассуждает, постоянно спрашиваем, что такое структурная реформа, о которых говорят, 812-й делает вывод. Ну вот, это реформа структуры методики статистических исследований в Росстате, это и есть структурная реформа.
Ну, вы знаете, я же на самом деле несколько раз пошутил, а я неудачно шучу всегда, потому что я чем-нибудь пошучу, а это потом сбывается, что для того, чтобы обеспечить требуемый экономический рост, нужно просто пошугануть Росстат. Ну вот похоже, что так оно и было. Но структурная реформа – это любое действие, которое ведет к изменению структуры и на самом деле, экономики. И на самом деле не обязательно к позитивному изменению структуры экономики. Приватизация, которая уничтожила высокотехнологичные предприятия, чрезмерно жесткая финансовая политика, которая разрушает экономику, это тоже структурная реформа. Когда в Восточной Европе уничтожили крупные предприятия, неинтересные западному бизнесу, и огромное количество людей пошло на улицу и в лучшем случае стало заниматься малым бизнесом, это тоже была структурная реформа, которую тоже от нас требуют и по сей день.
Последний, вероятно, вопрос сегодня в нашем эфире. Времени совсем мало. Торопитесь. Здравствуйте.
Добрый день, Павел. Хотел спросить, а вот по поводу биткоинов может что-то прокомментировать? И второй вопрос. У нас, если лежат деньги, куда их надо складывать конкретно? Вот,
не где лежат деньги? Опять?
Ну, у нас в России, я имею в виду, есть там 7 миллиардов, 7 триллионов.
7 триллионов – это у бюджета. Значит, если государство ограничивает коррупцию хотя бы самыми тривиальными, простыми методами, ограничивает произвол монополий, ограничивать финансовые спекуляции, чтобы все это не улетело на валютный рынок завтра, а обеспечивать разумный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза, я уж не говорю про Китай, пожалуйста, нужно заниматься модернизацией инфраструктуры. Первое, жилищно-коммунальное хозяйство, туда же можно и пенсионные деньги, кстати, вкладывать, это будет гарантированная прибыль. Второе, энергетика. Нужно просто ее реструктурировать, поэтому небольшие нужные расходы. Третье – автомобильные дороги, все остальное потом. Это приведет возврат этих денег через налоги достаточно быстро за счет роста деловой активности. И если государство принципиально не хочет исполнять свои обязанности, заниматься развитием, оно все делает правильно, нужно отдать деньги, так сказать, хозяевам и терпеть от них холодную войну, надеясь, что они уйдут на пенсию раньше, чем сорвут страну в смуту.
Про криптовалюту, слушайте,
спрашиваю. Что касается криптовалюты, это хорошо и интересно, только нужно тщательно читать законы, чтобы ничего, не дай бог, не нарушить. Вот, в принципе, криптовалюта, она непрозрачная,
она нормальная. Но это не есть тот денежный суррогат, который может вот дать тот эффект, который слушатель описывал, говоря о США?
Это глобальный денежный суррогат, который выводит финансовые расчеты из-под государств, из-под правительств. И здесь у нас, по-моему, они запрещены, но есть страны, в которых можно этим заниматься. С точки зрения бизнеса это по-прежнему интересно, потому что этих криптовалют много. Если вы угадаете с правильной криптовалютой, которая имеет перспективу, у вас все будет очень и очень хорошо.
Это Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации. Спасибо вам, ждем вас в четверг.
Счастливо, до четверга.